Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня психолог, основатель проекта «Психология для церкви» Марина Филоник. Я Алексей Пичугин. И мы продолжаем говорить о кризисных моментах в жизни человека, но мы все время говорили о внешнем. То есть то, что человек ищет какую-то поддержку, помощь и вообще пытается осознать, как ему дальше жить, опираясь на внешние факторы. Но я так понимаю, что это не совсем верный путь.
Ну да, мы уже почти плотно подошли в разговоре к тому, что в кризисе, я не знаю, по-старому нельзя, как было, я не знаю, как по-новому. Я хватаюсь за какие-то внешние опоры и их там не нахожу. И это в каком-то смысле хорошо, как ни странно, если говорить про, ну, в том числе, такое измерение, связанное с верой и с Богом, потому что, может быть, я приду к тому, что мне всерьез станет нужен Бог. Угу. Как он, может быть, был мне не так остро нужен во времена более благополучные, когда у меня все более-менее текло, так, знаете, соразмеренно и равномерно. И в том числе через встречу с этой своей нищетой, с которой очень тяжело встречаться. Вот я повторюсь, может быть, что одно из самых тяжелых здесь, что признать свое бессилие, встретиться с тем, что я не могу повлиять на то, что происходит, я не могу сейчас взять и выдумать, и найти смысл, найти будущее, найти ясные какие-то четкие ориентиры. И мне, я вынужден оставаться какое-то время в этой полноте неизвестности и в чем-то беспомощности. Нам это безумно тяжело. Особенно, кстати, мужчинам это культурологически еще так. Ну, ты должен быть сильным, ты должен знать. А если у тебя рядом женщина, которая хочет на тебя опираться, а ты сам без опоры под ногами сейчас, то это более тяжело переживается. Я замечаю сейчас, кстати, неожиданное наблюдение, что, может быть, даже мужчины тяжелее переживают сейчас как-то вот кризис. Может быть, по этой причине, что, ну, встречаешься со своей беспомощностью, если не знаю, как вы, Алексей, тяжело ли вы переживаете свою, переживаете ли вы бессилие?
Да, отчасти переживаю, немножко по-другому, правда, в другом измерении. Не потому, что я вот должен быть сильным, не потому, что я должен как-то... Это какое-то другое внутреннее переживание, его сложно выразить. Ну, конечно, переживаю, да. Не знаю, насколько это связано будет с гендерными какими-то составляющими.
Да, я тоже обычно не люблю так, но цепляться за гендерные составляющие, но на полях можем оставить. Может быть, это и не связано с полом.
Знаете, может быть, тут будет не совсем уходом от темы. Я сталкивался с таким мнением у психологов, которые как раз не разделяют христианскую точку зрения, сами по себе люди неверующие, но при этом им приходится работать с верующими людьми, и они, когда речь заходит о молитве и каком-то предстоянии перед Богом, они часто говорят, что это неплохо, вы знаете, это действительно неплохо, это помогает человеку, когда он общается с выдуманным другом, это помогает ему расслабиться и как-то сбросить часть вот этого груза проблем с себя. Для верующего человека это очень парадоксальное утверждение, потому что это совсем не выдуманный друг. Но тут сталкиваются две позиции, и иногда приходится их сводить и объяснять. И вот у меня зачастую нет ответа на этот вопрос. Тем более, что Бога, если дальше мы будем идти по этой линии, очень многие представляют абсолютно по-своему. И мы сейчас с этим очень сильно сталкиваемся, что Бог у каждого в меру тех качеств, которыми мы его наделяем.
А как вопрос вы ставите,
я не понимаю. А вопрос я ставлю так, как это можно... Где здесь граница между истинным Богом и выдуманным другом? Не знаю, можно так сформулировать, но я бы вот именно так поставил вопрос.
Я очень люблю эту тему, и про психологов, и про то, что светские психологи поддерживают молитву как копинг-стратегию, есть такой термин, это то, что помогает совладать с трудностью. И молитва как одна из копинг-стратегий. Вот что сейчас тебе помогает? Тебе помогает общаться с друзьями, записывать передачи на радио, там, не знаю, выполнять свою работу хорошо, пить вкусный кофе и молиться. И молитва – это одна из копинг-стратегий в трудное время. Действительно, это очень популярная точка зрения, есть исследования, которые показывают, как молитвенные практики, как и медитации, они в один ряд обычно ставятся, потому что тут много общего с точки зрения психофизиологии. Молитву можем расценивать как вид медитативной практики. Так вот, если горизонтально на это смотреть. И да, это помогает. Но вы ставите острее, что я разговариваю, по сути, вызов, как мне найти реального Бога, а не встречаться со своими фантазиями и проекциями о нем для верующего человека. Так, похоже, вы формулируете. И я думаю, что здесь до конца нет ответа никогда, потому что пока мы здесь, мы... Я думаю, что не существует ни одного человека на Земле, который мог бы сказать уверенно, что он точно знает, каков Бог.
Ну, это как, да, простите.
Знаком с ним лично, я про вас-то не могу сказать, Алексей. Вот я, честно, мало что про вас знаю. Про своих близких друзей, про которых я думаю, что я про них очень хорошо знаю. В какой-то момент я встречаюсь с тем, что у меня волосы дыбом, и я думаю, я 20 лет думала о тебе так, а оказывается в тебе вот что. Это то, что многие сейчас переживают.
Знать, да.
Это то, что многие сейчас в семьях переживают. Мы про себя не знаем. Я от себя могу не ожидать. А я могу сказать, вот сейчас я как-то стеснялась об этом рассказывать, но в октябре я была в тяжелом состоянии в реанимации, в какой-то момент с возможными мыслями о том, что, может быть, мне осталось жить весьма мало. У меня был крайне низкий гемоглобин, и мне переливали кровь. И я была в состояниях, когда мне было уже сложно дышать самой, например. И я думаю, и мне, на тот момент на меня напало очень сильное, какой приступ материалистического атеизма. К абсолютной уверенности, что никакого Бога, конечно, нет. И вообще все очень материально. И вся моя жизнь сейчас — это мое тело, которое не может повернуться сбоку на бок и не может само дышать. И вот если я сейчас подпишу согласие на переливание крови, то, возможно, жизнь ко мне вернется. И я была в ужасе от себя, от того, что а если я сейчас предстану перед Богом такая неверующая, то что со мной будет? Весь парадокс шизофренический, я понимаю, да, то есть я, вы понимаете, да, Бог не уходит из моей картины мира, но я переживаю это как приступ полного материализма. Вот еще там в сентябре спросите меня, там, ты, не знаю, мыслишь ли себя как атеист? Я скажу, нет, да я там больше 20 лет в церкви, да ребята, да вы что? И сейчас сижу с вами там на радио «Вера», как верующий человек. Но вот от сумы до тюрьмы не зарекайся, мы не знаем. Когда ты окажешься перед лицом смерти, ты не знаешь, что с тобой будет.
И перед лицом ситуации, когда, возможно, у тебя... Я слышал это от очень опытных священников, которые десятилетиями в сане, и которые именно не то что служат, просто служат, а рефлексируют много про такие ситуации. Один очень известный священник, очень известный, которого все слушатели радио «Вера», уверен, хорошо знают, после очень серьезного кризиса в своей жизни, связанного с потерей близкого человека, про это говорил. Да, я ходил, служил, да, на автопилоте, да, это было абсолютно чем-то таким иррациональным. А потом постепенно Бог начал в сознание возвращаться. Я это, к сожалению, слышу. Как к сожалению? Здесь, наверное, нельзя ставить никаких акцентов. Но я это слышу от людей вот сейчас конкретно, за последнее время много слышал, за последние дни от людей, много лет проведших в церкви, но для которых изменилась как-то картина мира, и поэтому они в той картине мира Бог был очень привычен и очень и актуален, и логичен. Но она изменилась, и вдруг выяснилось, что в ней для Бога, наверное, есть место, но не очень понятно, как его туда поместить, увязать.
Да, это серьезные такие моменты, и это вызов к тому, буду ли я продолжать искать живого Бога, когда мои представления о Боге, которые были вчера, рухнули. У меня была удобная картинка, были рельсы, были религиозные плашки, четкое понимание, вот та самая религиозность. И она имеет классные психологические функции, тоже является копинг-стратегией, дает нам устойчивость и, там, не знаю, цикл календарный, повторяемость, понятно, когда что делать, традиция. В культуре много таких форм, которые, ну, классные, они нам помогают, ну, обогащают нашу жизнь, дают много тоже опоры устойчивости. И вот я жил в одной картине мира с одними религиозными представлениями, в которых, парадокс в чем, я уверена, что в любых наших самых кривых и самых безумных религиозных представлениях может быть Бог, потому что Он приходит в те щели и рамки, которые мы Ему предоставляем. Вот я верю, что Бог авторитарно наказующий и меня обвиняющий. Это мой заезженный пример про православные неврозы во все времена. Вот я считаю, что Бог только занимается тем, что отслеживает мои грехи, составляет списки и взвешивает их на весах.
И потом наказывает по списку.
Да. Но и мы скажем, продвинутые христиане, мы скажем, ну, это так архаично, это так неприлично, где же там любовь Божия, что же у вас за невроз, что же вы свой невротический образ насилующего родителя наклеили, проекции на Бога, ай-яй-яй, идите на годы терапии, просвещайтесь, слушайте радио Веры продвинутых современных батюшек, и дабы просветиться ваш образ Божий. Это все да, но я, правда, уверена, меня это поражает, как это, как Бог приходит вот именно в эти щели, и Он там все равно как-то действует с человеком. Вот человек дает ему вот такой тоннель, и Бог в этот тоннель входит, потому что ему драгоценна даже та приоткрытая щелочка, которая возможна. Потом я меняюсь, у меня кризис, у меня рухнули мои представления религиозные, у меня рухнул образ Бога, я ищу Бога живого. И, может быть, встречаюсь с ним на новом витке. Может быть, нет в какое-то время. Потом выстраиваю новый. Что вы думаете? Мы выстроим новые картины. Ничего не изменится. У нас будут новые, чуть более иные, под другим углом, в новой рамочке, под новым стеклышком религиозные представления. Да, они поменяются. Не может быть по-другому. Они точно поменяются. Но с чего вы взяли, что наши новые представления будут круче и ближе к реальному Богу, чем старые? Круто, если они будут немножко ближе. Но, скорее всего, это будет такая же дельта между реальностью и... Ну, мы так и живем. И так до конца дней, и, скорее всего, и будем представать перед Богом. И потом очень удивимся. Есть много притч на эту тему. Как мы страшно удивимся, когда увидим, кого мы увидим рядом с собой, там, где мы окажемся. Вот это мы не знаем. Но ведь это опять, смотрите, какой механизм. Механизм тот же самый. Я не знаю. Я хочу иметь ясность и определенность. Я выстраиваю себе конструкты, чтобы... быть уверенным в своей правоте, в частности.
Но ведь для большинства людей то, что вы говорите, абсолютно будет считаться негодным, поскольку вы не даете конкретных ответов. Вы говорите, что вы не знаете. Замечательно. Мне кажется, ну, это правда, так и есть. Но для подавляющего большинства людей, которые приходят в церковь, нужны готовые ответы.
Да.
И эти готовые ответы, они заключаются не в дельте между, они заключаются четко вот. Почему такую популярность имеют
Конечно.
Те священники, которые, выходя с крестом на амвон, всем говорят, и точно совершенно. Я вам говорю, я-то знаю.
Конечно.
И у них полные храмы всегда людей.
Конечно. И трафики, конечно, подписчики, лайки, комменты, конечно. Но мы сказали об этом, что спрос на это вообще высок, в принципе, в обществе, а в кризис на это спрос еще сильнее, потому что, ну, знаете, думать своей головой, ну, вот как-то искать какие-то опоры в себе, анализировать свой опыт, рефлексировать свою жизнь. Ну, это так затратно вообще-то. И это моя боль, конечно, я сейчас довольно цинично говорю, я понимаю, но что... Ну, это ну, многим не нужно. И знаете, что еще? Вот у меня раньше было гораздо больше, ну, даже, наверное, осуждения, можно сказать, такого вот... Я даже сейчас слышу с цинизмом в своей интонации в адрес, ну, вот таких масс людей, которые вот им надо готовый ответ, они не хотят думать своей головой, им не нужна свобода, им не нужна субъектность. Им нужны просто спокойные, готовые рамки, и их очень устраивает авторитарный и желательно насилующий лидер, потому что там все ясно. и там ты не можешь рыпнуться, и в этом очень много выгод. Так вот, я что хочу сказать, что раньше я к этому относилась гораздо циничнее, а с годами я понимаю, что, ну, это же тоже люди, и таких людей много, и они тоже живут, они тоже, ну, они так устроены. Ну вот если я хочу, чтобы все были березками стройными, а у меня рядом какие-то кривые кустики, ну почему я, ну что, я рискую впасть в такое же выжигание ложных слоев кустов,
а потому кустик что... может быть прекрасным совершенно.
Да. Более того, для Бога он точно прекрасен. А я беру на себя функцию суда, ну, потому что мне не очень симпатично, мне хочется глубины, интеллигентности, бла-бла. Ну, знаете ли... Но это тоже и человек.
И конфликт этот будет не исчерпан до конца, вообще до конца света, потому что всегда будет вот отношение авторитарное, всегда будет желание каких-то других подходов.
Да, да, и да, да. И спрос рождает предложение, предложение рождает спрос, и это связанные вещи. И, ну, находим то, что близко нам, но очень важно. Я в себе это осознаю, и мне в себе это не нравится. Мое такое, ну, в чем-то неприятие. Вот как будто бы эти кривые кустики хуже, но это не так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марина Филоник, основатель и руководитель проекта «Психология для церкви» в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
А еще ведь знаете что? Эти люди также драгоценны для Бога. И вот то, что мне сложно поверить, но так есть. Бог присутствует и в этих моделях, и в этих приходах авторитарных, и с этими людьми, и даже в словах вот этих, которые нам, может быть, ну, там, поперек природы, авторитарных священников, там тоже действует Бог каким-то особым образом. Мы очень мало знаем о Боге.
Самое время спросить, что такое психология для церкви.
Образовательный проект. Мы обучаем... Прежде всего тех, кто работает с людьми, прежде всего тех, кто имеет какие-то помогающие практики и профессии, связанные с помощью другим людям, но не только. Даем психологические навыки, знания, такие, которые помогают принимать инаковость, помогают понимать другого человека, когда он переживает какую-то трудность, помогают научиться присутствовать рядом с другим человеком, который сейчас переживает что-то тяжелое. Как поддержать, как его услышать, как дать эмпатию, как быть рядом, как, может быть, даже вместе молиться, об этом тоже говорим, если до этого дела доходит, и это подходит ну, обоим участникам ситуации помощи. Да? Ну, что-то такое...
Я знаю, что в вас среди людей, с которыми вы работаете, много достаточно священников.
Да.
Причем не один год в сане.
Ну, конечно, конечно. Обычно приходят уже как раз-таки не свежерукоположенные священники. У нас даже таких, наверное, нету. В основном...
То есть они дослужили до какого-то момента, когда им нужна...
До кризиса.
До кризиса. Я неоднократно этот пример приводил, но... Последний раз очень давно, наверное, никто и не помнит. Я в свое время в интернете читал, я даже не знаю, кто этот человек, потому что он был под ником в живом журнале, какой-то московский священник, много очень лет служащий, и вот он рассуждал, что людей, приходящих в церковь, можно условно разделить на три категории. Первая категория людей – это те, у которых очень простые вопросы, на которые тебе даже не надо в семинарии никакой учиться, тебе достаточно просто каких-то своих элементарных понятий и знаний, чтобы ты им на все вопросы ответил. Второе – это, наверное, надо вспомнить что-то из семинарского курса. А третий, говорит, это то, что мы называем космонавты. Они уже переросли тебя, и у тебя нет... логичных ответов на их вопросы. Часть из них будет продолжать ходить в церковь, участвовать в таинствах, просто ты им здесь уже не нужен, ты просто как человек, без которого там они не могут сами литургию совершить. И ты исключительно... Они, конечно, придут на исповедь, что-то тебе расскажут, но они тебя ничего не ждут, потому что понимают, они сами себе все это объяснят. А другие просто улетают в космос и более не приходят. Тут скорее не то чтобы вопрос, Тут в продолжении того, что вы говорите, что священник, прослуживший много лет, вот у него, наверное, мне кажется, я могу ошибаться, как раз могут быть вопросы относительно третьей категории людей. С ними сложнее всего, наверное.
Вы имеете в виду таких самостоятельных, которые не нуждаются в, ну, наставнике, что ли? Но ведь это же общая логика любой педагогики, любых отношений учитель-ученик или там, ну, наставник, не знаю, ну, руководитель, может быть, не совсем та роль, когда ученик вырастает, либо он будет все время учеником, а ты все время будешь сверху, либо он вырастает в какой-то момент до горизонтальных отношений, и мы становимся на равных, и там как два друга, или просто как два, ну, не знаю, спутника, два человека.
Духовенство, я знаю, что в среде духовенства не очень любят, когда миряне стоят, это странно. Я считаю, что это странно, что не любят, потому что, ну, собственно, почему бы нет? Если у тебя нету духовного ответа на вопрос человека, и у тебя у самого есть какой-то вопрос, а у него есть на это ответ, почему бы вам не сотрудничать в этом?
Конечно.
В конце концов, ты же просто совершаешь таинства какие-то, а человек может быть гораздо образованнее тебя,
конечно,
у него может быть гораздо больше опыта, у него вообще может быть гораздо больше житейской мудрости.
Ну, мы здесь упираемся, наверное, в некие лекала клерикализма.
Ну да, безусловно.
С одной стороны.
Но, к сожалению, мы тоже не можем от него никуда деться, потому что он есть. Он, да. У нас в нашей жизни церковный присутствует везде.
Да, это опять отчасти спрос рождает предложение. Ну, какой-то части людей, вот условно, это первая, вторая группа вашей типологии, им нужен авторитет.
Не и... в моей, это вот это священник.
Да, ну в той, которую привели. Нужен авторитет, они взыскуют в священнике фигуру, дающую ответ на все вопросы, и, ну, священник садится в это вакантное кресло, предлагаемое вопрошающим, или не садится. Ну, в ряде случаев нормально дают ответ, и ок. Что, мне кажется, важно, это есть, не препятствовать росту. То есть, если у тебя человек растет и в какой-то момент тебя перерастает, хватит ли у тебя смирения, принятия, позволения выдерживать, что тот, кого ты взращивал, кормлял, вкладывал в своего развития, он тебя перерос. Это всем тяжело. Это тяжело руководителю, когда растет его подчиненный. Это тяжело учителю, педагогу. Там, в этом смысле священники не уникальны. Но у священников может быть более сильная внешняя социальная вот эта рамка, которая, ну, как будто бы требует быть в позиции сверху. Но я именно говорю как будто бы. Я немало слышала, мне очень нравится эта позиция от священников, что духовник — это хороший духовник такой, который в какой-то момент станет не нужен, как и психотерапевт. Хороший психотерапевт, скажу я вам, дорогие друзья, такой, который в скором времени тебе станет не нужен. А то же самое с духовником. Он тебя отвел к Богу, и все, и ушел в сторону. Может быть, на это ушли годы в случае там духовника, да? Это дольше, чем психотерапия.
Так нет, ну, вернее, тогда. Умение критически мыслить, рассуждать и самостоятельно принимать ответственность и готовность брать на себя ответственность. В христианстве же это очень важно. Для любого человека неважно, в сане он, не в сане. Там среди священников тоже много людей, которые не готовы, которые все равно в любом случае будут обращаться к старшему собрату. И вот он был у меня духовником 30 лет, вот я тоже стал священником, и мне обязательно надо у него теперь по всем вопросам продолжать консультироваться.
Да?
Не у всех есть такая возможность, а не у всех есть такая потребность.
Да, я думаю, что это здорово, что у нас сейчас, в наше уже время, то, что я вижу, есть разные формы, разные традиции, и если тебе больше подходит оставаться 30 лет в вертикальных отношениях, ну, и ты чувствуешь, что это тебе помогает.
От типа личности зависит. Нет?
Ну, я бы так жестко не притягивала. Мне кажется, во многом еще от традиции и формации. Но если я действительно вырос в очень четких ориентирах, что так и только так, я, возможно, так буду еще потом 30 лет жить, и я не скажу, что это плохо. По плодам надо смотреть. Если ты видишь, что действительно такая модель отношений в долгом наставничестве и послушании, и там вопрошании по разным вопросам совета и послушания, опять же, она тебя действительно делает. И вспомним ваши слова, более милосердным, более любящим, плоды духа, вспомним Евангелие, и ты чувствуешь, что ты растешь и становишься ближе к Богу в такой модели отношений. Окей, это прекрасно. У кого-то будет наоборот, что ты понимаешь, что там ты перерастаешь или что-то сейчас тебя не устраивает, ты идешь более самостоятельное плавание, риски выше гораздо в самостоятельном плавании. Это вызов взрослости, ответственности. Не хочу сказать, что то инфантильно, нет, вот, чтобы не быть неправильно понятой. Но есть еще такой момент, что, как вот говорят, мы рождаемся в одиночестве и умирать тоже будем. Может быть, я всю жизнь буду перекладывать ответственность иногда инфантильно на своего духовника, а потом я окажусь без духовника перед Богом. И что? Что со мной будет? Поэтому, мне кажется, мы не можем здесь однозначно сказать одно хорошо, другое плохо. В ряде случаев одно будет хорошо, другое плохо, и наоборот будет, и это все индивидуально. Еще раз, по плодам, мне кажется, надо смотреть. Одному 30 лет послушания, прекрасные плоды, любовь, смирение, мир, благость, долготерпение и так далее, и прекрасно. А другой в инфантильности, страхе, перекладной ответственности, шаг в сторону, расстрел, и так и сидит в этом 30 лет. Есть разница. Но мы ушли, это не про психологию для церкви.
Это не про психологию для церкви, но мне кажется, это ответвление от этой темы все равно прямое. И да, возвращаясь к психологии для церкви, у нас буквально несколько минут остается.
Ну, могу сказать, священники что ищут.
Да, вот можете, у нас же много священников слушает, и, возможно, кто-то просто чувствует себе потребность.
Ну, я могу сказать, как обычно священники чувствуют эту потребность, что как и, например, врач, ну, который неформально работает, или любой другой, кто с людьми много работает, чувствует, что люди обращаются к священнику, например, и вопросы духовного порядка, их очень мало, маленький процент. Большинство вопросов, ну, во-первых, это вопросы про все. Вот вы сказали, ты не экономист, там, и там не, не знаю, стилист, и не бактериовирусолог, и что еще?
Не военный эксперт.
Туда же, да-да-да, это были все нормальные вирусологи.
Да-да-да-да.
Но еще правда в том, что люди приходят в церковь часто в кризис, в тяжелых состояниях, не знаю, там с болезнью, с утратой, муж пьет, ребенок умер, еще что-то, в тяжелом состоянии. И хочет священник или нет, но к нему приходит очень много людей со страданием. И дальше кто-то природно умеет с этим быть, умеет утешать, умеет так присутствовать рядом, не истощаться, при этом не выгорать, давать поддержку, и прекрасно. Кто-то, тут во многом будет тоже, там, не знаю, более человек стеснительный или какой-то неуверенный, или не очень умеет, там, знает как, и чувствует, что, ну, не знает. Вот они к нам приходят и говорят, ну, слушайте, ну, невозможно, я совершенно не знаю. Они идут, а я не знаю, что с ними делать. Честно. Значит, надо честно признаться, что они не знают, что делать. И тогда может быть интерес, что, ну, а может быть, вот эти психологи, которые вроде как что-то знают, может быть, они научат. И действительно мы учим очень конкретным вещам, вот тем самым навыкам присутствия, помощи, слушания, понимания, эмпатии. Есть побочный продукт, что происходит с нашими священниками, выпускниками. Мы сейчас это видим очень ярко. Вот у нас выпуск был недавно, в конце марта. У них увеличивается время пасторских бесед. Раньше они разговаривали с людьми по 3-5 минут, теперь они разговаривают почти по часу. Это побочный продукт, не факт, что хороший, ну, с людьми. Но зато это совсем другой, конечно, уровень контакта.
А коль скоро у вас был выпуск, то наверняка скоро будет и набор.
А набор будет не очень скоро, выпуск был недавно. У нас основной курс, вот этот «Базовые навыки диалога, консультативной беседы», такой, где мы больше всего вкладываемся в программы, в дидактику, в то, как устроено и продумано обучение, чтобы действительно, я похвастаюсь, мы в этом году вот настолько сильно вложились в дидактику, что мы видели у выпускников, а выпускники у нас проводят такие консультации с реальными людьми, записывают их на аудио или видео и приносят на так называемую супервизию преподавателям на разбор, в том числе священники, неважно, выпускники. И мы видели вот эти сессии выпускные, длительность 20 минут беседы. видели их уровень в этом году, очень сильный, это то, что особенно трогает меня. Люди не психологи, люди разных профессий, обучались у нас 4,5 месяца, приносят вот эти консультации 20-минутные, их уровень сравним с хорошими психологическими консультациями выпускников, студентов, психологов. Я не хочу сказать, что мы готовим психологов, мы не готовим психологов, но мы даем навык, мы его так ставим, ну, просто мы очень сильно вкладываемся в дидактику. И что это может давать, в том числе для священника, ну, или для человека, который работает с людьми, они, знаете, они выдыхают. Они говорят, я понял, что я не должен решать проблему другого человека. Это такое освобождение. Об этом говорит врач, вот об этом говорит, ну, наши выпускники нам приносят, говорят, слушайте, я понял, у нас сестра-анестезистка училась, например, сейчас выпустилась в этом году. Ну, там чуть-чуть другая специфика, ну, хорошо. Вот они говорят, оказывается, не надо ничего делать. Оказывается, надо как-то вот из серии просто побыть рядом. Но если я вам сейчас так скажу, ребята, не надо решать проблему другого, вы просто побудьте рядом, у вас не получится. Этому надо учиться, это не так просто.
Это да, это правда. Спасибо большое, я думаю, когда будет набор, мы встретимся еще в нашей
осенью,
студии.
А, я не сказала, мы хотим набор на осень, конечно, да, я ушла.
Нет, у нас уже время тоже закончилось, но мы встретимся обязательно. Спасибо большое, Марина Филоник, основатель, руководитель проекта «Психология для церкви». Алексей Пичугин, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».